РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, а что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда нужно худеть, а когда нет. Меня зовут Илья Пересетов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наталья.
Привет,
Наташа,
Илюш.
Наташа, да, привет.
И мы сегодня продолжаем говорить про продукты. Знаешь, наши слушатели очень любят, прямодельно просят нас, ну ты знаешь об этом, разбирать продукты. И знаешь, меня это очень радует, потому что я вижу в этом не просто праздное любопытство, хотя это, конечно, расширение сознания. Я вижу в этом вот такой, знаешь, рост осознанности, да, когда ты начинаешь уже задумываться как бы про компоненты. А почему вот это? Как это влияет? Вот мне так кажется.
Да. И вот сегодня мы будем говорить про масло и жиры. Что вот вся вторая половина 20 века создавался такой образ чудовищного жира, который убивает нас, заставляет быть жирными. И вот так ли это? Стоит ли нам бояться жиров и сала? Я думаю, нам сегодня расскажет наш эксперт Виктория Вишнякова, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности. Здравствуйте, Виктория.
Привет-привет.
Здрасте, Виктория.
Так, ну что, так ли страшно масло и жиры, как их малюют?
Нет, не страшно совершенно, и зря их так малюют, можно сказать.
Но они, наверное, разные по своей вредности и по своей пользе.
Они, безусловно, разные, но если мы употребляем их в нормальном количестве, то есть в том, которое не наносит вреда здоровью, то, в принципе, глобальной разницы в них никакой нет. То есть, да, мы должны отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, мы должны стараться сократить насыщенные жиры, но в целом, если мы не все подряд жарим и не едим ультраобработанные продукты, то несколько ложечек столовых растительного масла в салат не так уж страшны и нет нужды их избегать.
Давайте вслух проговорим этот тезис, как бы, чтобы его люди услышали, что если вы решили похудеть или нормализовать вот просто свой вес тела, не надо полностью отказываться от жиров и масел. Как бы быстрее похудеть вам это не поможет, а наоборот, например, ваша кожа будет выглядеть гораздо хуже. Чем с ними?
Ну, я хотела об этом тоже поговорить отдельно, но если хочешь, давай с этого начнем. Хорошо, уступаю. Виктория, прежде чем перейдем к классификации масел и жиров, почему эволюционно, природно человеку нужны масла и жиры?
Потому что жиры – это строительный компонент клеточных мембран. То есть, если мы не получаем жиры, то мы не можем быть уверены, что наш организм работает и восстанавливается в нужных объемах. А еще, например, с помощью жиров мы можем усваивать некоторые витамины, наиболее известные А и Е. Если мы исключаем жиры насовсем, то, соответственно, это может привести к дефицитам питательных веществ, даже если мы будем объедаться прямо морковкой, объедаться еще какими-нибудь витаминами из баночек, но без жиров они усваиваться все равно не будут. Поэтому полностью жиры не могут быть исключены. Это важный макронутриент, без которого, ну, полная функциональность организма невозможна.
То есть это аксиома и базис. Мы даже не обсуждаем. Человек должен получать жиры.
Безусловно.
И должен получать довольно, я так понимаю, что ну, от 20 до 30% рациона должно быть жиров в балансе.
Да, совершенно верно. Жиров, то есть перегибать палку и есть больше 30% не стоит. Это может привести уже да, к ожирению. А вот 20-30% это совершенно оптимальный вариант.
От вашей там ежесуточной тарелки, например.
Причем давайте еще скажем, что ну вот прям прямой вражды и противопоставления животных жиров и растительных нету.
То есть, например, что ты утверждаешь? Давай спросим специалиста.
Растительное масло, оно, в общем-то, фактически гораздо жирнее, чем сметана.
То есть нельзя сказать однозначно, что, например, оливковое масло полезнее, чем сливочное?
Вы знаете, все зависит, наверное, от количества. То есть если мы берем норму, которая есть да, для употребления растительных жиров или там, сливочного масла, то есть то, что мы добавляем в пищу, например, это где-то несколько чайных ложек или 1-2 столовых. В таком количестве действительно может быть нет глобальной разницы, какое масло мы возьмем. Единственное, о чем стоит помнить, что если мы все время отдаем предпочтение сливочному и никогда не берем растительное, то мы можем недополучить важных ненасыщенных жирных кислот. Поэтому, наверное, оптимально будет эти варианты сочетать. То есть где-то брать сливочное масло для каких-то целей, для каких-то брать растительное.
Так, интересно. Давайте все-таки в этом месте мы сейчас с вами и разложим, да, вот эту классификацию. Итак, что такое насыщенные, ненасыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры?
На самом деле это все органические соединения, которые различаются связями между атомами углерода. На самом деле, наверное, нам нет нужды там как-то вот глубоко в химии
заморачиваться.
Да, мы должны знать о них. Самое главное, что насыщенные жиры должны быть по возможности ограничены в рационе. То есть ВОЗ, например, отводит на их долю не более 10%.
Какие яркие представители вот этих насыщенных жиров?
Сало.
Сало, да.
Да,
это насыщенный жир.
Да, самые, наверное, известные.
Вычеркиваем.
Вычеркиваем вот так вот сходу. Есть какао масло, есть кокосовое масло, есть сливочное масло, которые в большей степени состоят из насыщенных жиров. То есть, наверное, их тоже можно отнести к основным источникам насыщенных жиров в рационе и тоже стараться их как-то, ну, умеренно потреблять.
Вика, они вообще нам не полезны? Или они полезны в какой-то там вот в меру? Для чего-то они все-таки нужны нам?
Они нужны для того же, для чего и обычные жиры. То есть они выполняют те же функции. В строительстве клеток участвуют и помогают растворять витамины. То есть, в принципе, нет такой необходимости, прямо обязательности, есть сливочное масло или сало. Нет, в принципе, мы можем все насыщенные жиры убрать и заменить их полностью на ненасыщенные. Никакого урона для здоровья не будет. Другой вопрос, что...
Ну, если нам хочется, да, ну, но, немножко вот, хочется сам.
Да, если нам, например, хочется, мы абсолютно спокойно можем в небольшом количестве, ну, допустим, добавить сливочное маслице в кашку с утра. Это будет прекрасно.
Как любит Илья у нас. Хорошо.
Но 5 бутербродиков с белым хлебом, маслицем и рыбной икрой – это уже будет перебор.
И сыром.
Да, это будет перебор.
Хорошо. А, кстати, а икра? Икра жирная?
Да.
А она какая? Каким жиром? Она жирная, насыщенным или ненасыщенным?
На самом деле она содержит...
Это же рыбий жир, наверное.
Да, там в икре много омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Мы, наверное, дальше о них поговорим.
Мы поговорим о них обязательно. Хорошо, то есть икра скорее полезна. Что такое ненасыщенные жиры? Чем они полезны? И тоже их яркие представители, яркие, самые доступные.
Если, опять же, да, не будем погружаться особенно в биохимию, то можно сказать, что ненасыщенные жиры – тоже органические соединения, и большое количество исследований современных показало, что они благоприятно воздействуют на наше здоровье. То есть снижают, например, риски сердечно-сосудистых заболеваний, или, например, если у человека уже есть эти заболевания, снижают риск смерти от них. То есть, ну, неплохие такие бонусы дают для здоровья. И самые классные, яркие представители – это растительные масла, орехи, семечки и рыба с морепродуктами.
То есть щелкать семечки – это прям полезно все-таки получается?
Безусловно, в умеренном количестве, да, полезно.
Как круто.
Особенно не соленые.
Да,
я
да,
чувствую,
там проблема,
как сейчас
что они соленые.
Аплодируют наши слушатели, которые, наверное, себя ограничивали. Так, хорошо. Вот смотрите, вот, то есть мы сейчас получили те базисные знания, которые нам на самом деле нужны, да? И вот дальше, если нам не хочется поковыряться в химии, то, в принципе, нам вот этого базиса для нормализации нашего питания хватит. Правильно?
В общем и целом, да. То есть рыбы и орехов и масел побольше, сало, сливочного масла поменьше.
Записываем, да, вот это очень простая инструкция, мы записываем. Давайте перейдем теперь на следующий уровень сложности. Во всяком случае, для меня, не знаю, может быть, вы, дорогие мои слушатели, прокачаны, я еще плаваю в этом. Вот все эти омеги. Что это за омега вообще? Откуда она взялась? Почему она из 9, 6, 3? Ну, я могу догадаться, что это какие-то соединения, да? Скорее всего, это число какого-то вещества. Где они содержатся? Можно нам вот, пожалуйста, популярно?
Постараюсь тоже, опять же, не вдаваться особо в химию. Это все обозначение молекулы. То есть у нее есть голова и хвост. И омега-3 – это ее хвост. Омега-3, 6, 9 и так далее. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые не могут вырабатываться нашим организмом. И единственный способ их получить – только из пищи. Вот, например, омега-9 – это жирные кислоты, которые наш организм умеет сам синтезировать из любой другой пищи. И, соответственно, потреблять их извне особенно нет нужды. То есть покупать, например, дополнительные банки с омега-9 не стоит. Наш организм преобразует их из других веществ. А вот омега-6 и омега-3, они так и называются – незаменимые жирные кислоты. Потому что если мы не получим их из еды, то, соответственно, в организме их не будет, а дефицит этих питательных веществ приводит к негативным последствиям для здоровья.
А могут ли они быть как-то компенсированы какими-то искусственными добавками?
Вообще классный вопрос, на самом деле. Нет на него сейчас однозначного точного ответа, увы. Вот за последние, наверное, лет 8-9 вышло несколько крупных метаанализов, которые показывают, что прием омега-3 кислот, ненасыщенных жирных кислот, не приводит к тем эффектам, которым приводит, например, употребление рыбы. То есть на протяжении нескольких лет одна группа пила пустышки, другая пила там вот эти вот омега-3, и ученые надеялись, что это как-то предупредит сердечные приступы или смерть от них, или что-то еще. Но, к сожалению, пищевая матрица работает иначе. То есть, если мы выделяем этот продукт и выделяем этот компонент из продукта, почему-то он не дает ожидаемый эффект. А если мы продолжаем употреблять, например, рыбу, то современные научные данные говорят о том, что да, рыба работает, добавки, скорее всего, нет, не работают. Почему? Ну, никто не знает.
Но вообще, я, кстати, сталкивался с такой информацией, что если мы говорим про витамины и какие-то дополнительные вещества, которые мы потребляем в организм, я имею в виду в виде уже там капсул, таблеток, каких-то там порошков и так далее, то их объем от общей энергетики, которую мы потребляем, не больше 15% должен составлять. То есть, если у вас есть, например, дефицит витаминов, вы не сможете его закрыть, исключительно пропивая какой-нибудь витаминный комплекс. И точно так же с этими жирами. Если они нужны вашему организму, вы не сможете пить с утра там 2-3 пилюльки и получать нужный объем этих жиров. Они должны поступать к вам
из пищи.
Главным образом.
Совершенно верно, да. И омега в том числе. Особенно омега-3.
Интересно. Правда тела. Правда тела. Ну что, тогда подбираемся, я так понимаю, что такая зона мифологизации и активных споров, включая политических, поэтому сразу предупреждаю всех наших слушателей, что здесь миллион точек зрения взаимоисключающих с равной страстной убедительностью. Ну давайте послушаем, что скажет нам нутрициолог Виктория Вишнякова по поводу трансжиров. Во-первых, что такое трансжиры? Начнем с этого. Во-вторых, чем они опасны, на ваш взгляд?
Трансжиры – это жиры, молекулярную структуру которых изменили. То есть на самом деле это были ненасыщенные жиры, которые принудительно заставили стать насыщенными. И текущие исследования показали, достаточно большое количество исследований существует о том, что они все-таки негативно влияют на здоровье и приводят даже к инвалидности, к увеличению случаев смерти во всем мире при чрезмерном употреблении. Я не знаю безопасного прямо вот такого количества в продуктах, то есть в эквивалентах, сколько конкретно печенек на гидрогенизированном масле можно съесть. Но вообще ВОЗ говорит, что трансжиров должно быть в рационе менее 1%. Как этот процент соблюсти? Наверное, самый простой способ, вообще не есть трансжиры на всякий случай, чтобы передоза не случилась.
Илюша, а ты заморачиваешься
нет.
Вот этим? Ты следишь?
Я нет.
Нет.
То есть вообще... потому что я считаю, что это комплексная история, и она работает в целом. То есть, если вы ведете достаточно подвижный образ жизни, хотя бы проходите эти несчастные 10-15 тысяч шагов в день, если вы в целом выдерживаете какую-то карту питания и при этом там раз-два раза в неделю где-нибудь там поедите в фастфуде, это вас не убьет, как мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, если у вас есть сахарная зависимость, если вы там, у вас огромные промежутки между приемами пищи, а потом вы это закидываете в себя, и вы там обедаете в фастфуде, а вечером еще наворачиваете какое-нибудь там мороженое т.д., то у вас будут проблемы, вне зависимости. Наличие трансжиров, возможно, увеличит там на 4% угрозу, но в общей этой корзинке ваших проблем это будет малозаметно.
Безусловно, так. Действительно, Илья правильно сказал, играет общий рацион ведущую роль. И если в вашем рационе регулярно встречается что-то там с этими трансжирами, то, конечно, вы переберете норму. А если, в принципе, ваш рацион сбалансирован, то ничего страшного, если вы придете в гости, и вас там угостят вот этими печеньками или покупным тортиком вафельным, который весь пропитан жирами, то ничего страшного от куска не случится. То есть прям сразу вы вряд ли упадете замертво.
Хорошо. Давайте разберемся теперь с рафинированными и нерафинированными маслами.
Рафинированные масла – это очищенные от примесей. А примеси – это не... Сейчас имеется в виду неплохое слово, да? То есть...
Это же все природное, да? Это что-то, что вытащили.
Да, это то, что встречается, например, в семечках, в орехах, с чего мы выжимаем само масло. И туда входят и витамины, и какие-то полезные примеси, воски и так далее. Если мы очищаем масло от этого всего, оно становится более устойчиво к окислению, к прогорканию, и очень классно подходит для того, чтобы его нагревать. А если масло не рафинированное, то оно содержит больше полезных веществ, но, например, нагревать его на высокие температуры не стоит, оно начнет дымить. В прямом смысле этого слова.
Я правильно понимаю, что нужно дома держать просто два вида масла? Да? Одним маслом мы заправляем салаты и получаем витамины, какие-то там минеральные соединения, которые могут уйти при рафинировании масла. А из другой бутылочки мы берем масло для того, чтобы на нем готовить.
Да, совершенно верно. Это, наверное, самый классный вариант, когда есть вот масло для жарки, масло для салатов. Но здесь хочется отдельно сказать про оливковое масло. Очень много людей, я знаю, боятся на нем жарить, на экстра вирджине, да?
Да, можно прочитать, что это канцероген, что нельзя нагревать оливковое масло.
Вот на самом деле у него точка дымления 160 градусов. Жарим мы примерно на 130-150. То есть я не знаю, как, конечно, конкретная сковородка конкретного человека жарит, но вот эта самая золотистая корочка образуется при 145 градусах. То есть мы, в принципе, можем спокойно жарить на нерафинированном оливковом масле, если мы, ну не знаю, не блины там жарим, не заливаем его в выпечку, которая при 200 градусах нагревается. То есть, в принципе, что-то обжарить, поджарить на нем абсолютно нормально.
А вот, на, например, на льняном масле прям написано, что нельзя его нагревать. Это почему?
Да, у льняного масла, у него точка дымления очень-очень низкая, там порядка 100 с чем-то градусов. То есть уже жарко в 130 градусов, оно уже точно не выдержит, поэтому льняное, конопляное, например, они подходят только для салатов.
Вот теперь мой вопрос главный, хит, так сказать, моего внутреннего рейтинга вопросов. Скажите, вот эта вот линейка масел, которую мы сегодня можем увидеть там во всяких дорогих модных супермаркетах, льняное, тыквенное, кунжутное, грецкого ореха, или уж какие там еще
виноградные
бывают?
Косточки.
Виноградные косточки и так далее. Это больше история про маркетинг? Или это действительно какие-то масла со своими уникальными наборами веществ, вкусов и так далее? Вот как вы эту историю видите?
Это блестящий вопрос. Можно сказать, я его просто ждала. Да, на самом деле...
Я его вынашивала.
Да. Спасибо, Наталья, спасибо. Да, на самом деле это огромный хайп вокруг вот этих всех классных, импортных, крутых масел. Понимаете, в том количестве, в котором безопасно их употреблять, как мы уже вначале сказали, да, там 2, 3, 4 чайных ложки, статистически значимой величины какой-то пользы, да, в витаминах и так далее, мы не сможем просто получить из разных видов масла. Поэтому покупать, бегать, охотиться за каким-то особенным маслом, которое обладает какими-то суперсвойствами, ну, не нужно. Достаточно иметь какое-то базовое масло, да, вот для салатов, например, нерафинированное и желательно отбалансированное по соотношению омега-6 и омега-3 кислот.
Это мы как узнаем?
Это мы узнаем, вот смотрите...
На этикетке.
Не, мы не сможем,
на этикетке, там, правда, написано, правда, нет? Я не видела.
Нет, увы, не написано. Это придется просто почитать в интернете. Я не встречала на бутылках в российских магазинах, поэтому просто могу перечислить, что, например, в подсолнечном масле очень много омега-6 ненасыщенных кислот. Да, они полезны, безусловно. Но в рационе современного человека произошел вот такой перекос. То есть омега-6 мы потребляем много, а омега-3 мы потребляем очень мало. И есть классное исследование австралийское о том, что чрезмерное употребление омега-6 тормозит усвоение омега-3 кислот. То есть мы их и так мало потребляем. Ну вот среднестатистический житель планеты, скажем так, ест нечасто рыбу. Так и еще и увеличивая омега-6 в рационе, например, регулярно употребляя подсолнечное масло, мы вообще вот это вот преобразование в омега-3 мы сводим к минимуму. Поэтому, например, полезнее использовать те масла, в которых не так уж и много омега-6. То есть отказаться, например, от регулярного употребления кукурузного масла, кунжутного масла. Вот, например, черный тмин, я знаю, тоже очень популярен, очень считается дорогим, но там вообще почти нет омега-3.
Это, знаете, как у меня почему-то такая ассоциация, как соединения какие-то металлические смазали, и больше никакой пользы.
Ну, то есть для вкуса иногда там, да, эти масла ок, но для регулярного употребления, наверное, круче иметь оливковое или льняное, или конопляное. Вот, они как-то больше содержат омега-3 кислот, да, и баланс вот этот 6-3, он соблюден.
А маргарин как же? Для жарки, например.
А, по-моему, сейчас все современные, знаете, маргарины уже производят без трансжиров, и это просто насыщенные жиры, которые отлично ведут себя в жарке. То есть при высоких температурах.
То есть нормально. У вас нет предубеждения против нормального современного маргарина.
Отлично. Давайте еще за майонезик заступимся.
Ну вот.
Слушай, ну майонез – это взбитое растительное масло.
Ну, да.
За следами желтка, да.
С желтком и с солью.
Мне тоже кажется, что главный вопрос меры.
Ну, просто я большой противник вот протеиновых батончиков. То есть, меня дико всегда веселит, когда люди говорят, ой, нет, я с майонезом ничего не ем. Там как бы, да. А потом, дай там на кассе, дайте мне, пожалуйста, вот эти там 4 спортивных батончика, которые там просто калорийность, сахар зашкаливают. Как бы мы на ЗОЖе.
Конечно. Конечно.
А там сахар есть в протеиновых батончиках, да? Я их не ем никогда. Слушайте, хорошо, можно я свою эту кухонную тему закончу? Вот знаете что, я все-таки, ну, как многие хозяйки, знаю, что, например, лучок пассерованный на сливочном масле, он, конечно, совсем другой по вкусу, чем, наверное, на хорошем растительном. Вообще нужно отказываться от использования сливочного масла в жарке, в пассеровке? Или чуть-чуть можно? Может быть.
Не, чуть-чуть, конечно, можно. Это же, если мы не перегибаем палку, да, вот как мы вначале говорили, там 5 бутербродов, то, конечно, сливочное масло – это классный продукт, потому что на нем и пожарить хорошо, и выпечку с ним тоже классно делать. Вот мне, например, печенье со сливочным маслом кажется вкуснее, чем на растительном.
И не только вам, Вика, не только вам.
Поэтому в мерном количестве... Классно.
Ну, давайте резюмируем, может быть, да, Илюш?
А как же про пальмовое масло?
Да, давайте.
Ах, про пальмовое масло. Вот они, слышите, знаете, дорогие слушатели, как я хотела их от этого, вот этого хайповой темы отвести, отвлечь. Нет, они все-таки... Ну, да, то, что нету правды про пальмовое масло, ну, давайте, жгите, пожалуйста.
Ну, я уже страшно.
Илья и Виктория, я вам выступаю трибуну, вам двоим.
Вообще, на самом деле, нет. Мне кажется, что... Не то, чтобы мне кажется, я вот все данные, которые я смогла найти высокого уровня, говорят о том, что в самом пальмовом масле нет ничего страшного. Это обычное растительное масло, в котором, к слову сказать, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот примерно поровну. И если это масло не гидрогенизированное и не частично гидрогенизированное, которое часто встречается в современных дешевых продуктах, а это обычное пальмовое масло, то оно может присутствовать в рационе наравне, там, например, с тем же популярным кокосовым, которое все считают таким полезным. Пальмовое масло вполне может быть в рационе. Все, я всех убила сейчас.
Нет, я могу сказать, что у меня есть довольно близкие друзья, которые занимаются как раз пальмовыми маслами. Вот они как раз очень топят за пальмовое масло, но столько же у меня есть и противников. Поэтому здесь моей убежденной точки зрения нет. Я только вот констатирую, фиксирую это место баталии. Илюх, давай, тебе.
Я хотел две реплики сказать. Первое, ну вот я слушаю нашу гостью ушами обычного человека. И у меня начинает...
Обычно ты слушаешь чем-то другим.
Подкипать мозг, да. И я хочу заметить, что тоже, знаете, очень интересная ситуация, когда, вот, например, мужчина, начинаешь с ним говорить про автомобили, и он полчаса тебе рассказывает, вот какое масло он заливает в коробку, какое масло он заливает в мотор, что зимой он берет масло с такими-то присыпками, а летом с такими-то. Да? Его жена при этом рассказывает, например, про огород, и что вот она в такое-то время такую-то почву добавку сыпет, да, другую. И при этом оба этих человека, когда садятся за стол, они вообще не думают, что они едят, и закидывают в себя вот как бы еду просто сугубо действуя эмоционально
как
какими-то порывами. Да, как пищеприемник. Поэтому, друзья, как бы после 30 лет к своему собственному животику надо относиться так же внимательно, как к мотору своего автомобиля и грядке у себя в огороде. То есть, примерно понимать, как еда внутри вас работает и какие она эффекты вызывает. И если вы этот алгоритм для себя найдете и опытным путем вот посмотрите, как конкретно ваш организм реагирует на то или другое, ну, вы впишетесь в этот режим. Это первое, что я хотел сказать. А второе, как мне кажется, многие люди не отдают себе отчет, что два абсолютно разных режима существования – это когда вы пытаетесь снизить вес и когда вы пытаетесь, ну, как бы удержать вес вот в той естественной норме для вашего организма, в которой она должна быть. Это два разных режима питания. Если вы пытаетесь снизить, нормализовать вес, вам все равно так или иначе придется питаться с дефицитом калорий. Вам все равно так или иначе придется повышать свою физическую активность. Вам придется подстраивать под это свой рацион. И это будет отличаться от того режима, когда вы просто, ну, как бы фиксируете вес вот в рамках своего естественного существования. Поэтому в каких-то случаях ты спокойно можешь позволить себе бутерброд там и с икрой, и со сливочным маслом. А в каких-то, как бы, режимах существования от этого лучше воздержаться. А вот как, это тоже либо опытным путем нащупывается, либо при работе со специалистами.
Супер.
Да?
Ну, мне кажется, ты сказал, как какую-то программную финализирующую речь.
Да, мне тоже так показалось.
Это тост практически. Тост.
Это тост, друзья мои. Да. Я потом перепишу и выучу наизусть. Друзья, вы можете, конечно, этого не делать, но послушайте еще раз. Мне кажется, Илья и Виктория очень здорово структурировали тему и сделали, ну, во всяком случае, интересные выводы.
Ну, это вот мне Виктория так вдохновила. Спасибо огромное. Напоминаю, что с нами была эксперт Виктория Вишнякова, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности, а также, к тому же, еще и сертифицированный ЮНИСЕФ специалист по питанию детей.
Ох, как звучит.
Друзья, а напишите нам ваши вопросы, и мы обязательно еще раз заманим Викторию к нам в гости поговорить, потому что мне очень нравится, как она все классифицирует, раскладывает по полочкам, нам всем это нужно. Это был подкаст «Правда тела», пожалуйста, подписывайтесь. Кстати, хочу сказать, что в тот момент, когда мы с вами записываем этот эпизод, Илья еще об этом не знает, и Виктория тоже, потому что мне прямо сейчас пришла эта СМС. Подкаст «Правда тела» вышел на первое место в Яндекс.Чартах, друзья мои. Я нас поздравляю с этим.
Класс.
Все, все, айда, все срочно вот сейчас где-нибудь покуськаем.
Слушать
мы, значит,
другие эпизоды.
Пиццу в студию. Все, спасибо большое.
«Правда тела».
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.